Глава вторая. Томас Буденброк не мог решиться взглянуть на будущее маленького Иоганна так же угрюмо и безнадежно, как он смотрел на остаток своего жизненного пути. Сделать это ему не позволял родовой инстинкт, врожденный и привитый воспитанием интерес к истории семьи, равно обращенный к ее прошлому и будущему. И кроме того, разве его друзья, знакомые, сестра Тони, даже дамы Буденброк с Брейтенштрассе не смотрят на мальчика с любопытным ласковым ожиданием, которое живит и его отцовское сердце? Сенатор с удовлетворением замечал, что если давно уже поставил крест на себе, то для своего маленького наследника он еще способен радостно грезить о деловых успехах, об усердной работе, о стяжании богатства, мощи, почета. В сущности, только это и наполняет его постылую искусственную жизнь теплом, заботой, страхом и надеждой. Что, если ему самому, уже стариком, ушедшим на покой, суждено будет наблюдать возврат старых дней, дней прадеда Гано? Неужто эта надежда совсем неосуществима? Он почитает музыку личным своим врагом, но, может быть, она совсем не так страшна? Конечно, любовь мальчика к импровизациям свидетельствует о его не совсем обычных склонностях. Но вот, например, в регулярных занятиях с господином Пфюлем он не очень-то преуспел. Музыка. Какие же тут могут быть сомнения? Это влияние матери. И ничего нет удивительного, что в раннем детстве оно возобладало над другими влияниями. Но теперь уже пришла пора, когда у отца есть возможность воздействовать на сына, сблизиться с ним, своим мужским влиянием изгладить следы женского воспитания. И сенатор твердо решил не упускать этой возможности. На Пасхе 11-летний Ганно, так же, как и его приятель, маленький граф Мельн, с большим трудом и двумя переэкзаменовками по арифметике и географии, перешел в 4-й класс. Решено было, что впредь он будет посещать реальное училище, ибо ему, это само собой разумелось, со временем предстоит сделаться коммерсантом и шефом фирмы. На вопросы, чувствует ли он тяготение к будущей своей профессии, Гано отвечал коротко и немного робея. «Да». «Только да», без каких-либо добавлений. И когда сенатор дальнейшими настойчивыми вопросами пытался расшевелить, разговорить его, эти попытки почти всегда кончались неудачей. Будь у сенатора Буденброка два сына, он, безусловно, настоял бы, чтобы младший кончил гимназию и университет. Но фирме нужен был наследник. И к тому же сенатор еще полагал, что оказывает благодеяние мальчику, избавляя его от нудных занятий греческим языком. Он считал, что Гано с его частенько затрудненным восприятием, мечтательной рассеянностью и физической хрупкостью, нередко заставляющего пропускать школьные занятия, кончит реальное училище легче, с меньшим напряжением и с лучшими успехами. Если маленькому Иоганну Буденброку суждено будет со временем стать тем, к чему он призван и чего ждут от него родные, то прежде всего следует укреплять и поддерживать его не слишком крепкий организм, с одной стороны, избегая перенапряжения сил, а с другой, закаляя его разумными физическими упражнениями. Иоганн Буденброк с расчесанными на косой пробор мягкими кудрями, слегка прикрывавшими его уши, с длинными темными ресницами и золотисто-карими глазами, несмотря на свой копенгагенский матросский костюмчик, как-то странно выделялся на школьном дворе и на улице среди своих соучеников, в большинстве белокурых и голубоглазых, как юные скандинавы. За последнее время он очень вытянулся, но его ноги в черных чулках и руки, выглядывавшие из темно-синих широких рукавов, были по-девичьи узкие и нежные, а в уголках глаз, точь-в-точь как у матери, залегали голубоватые тени. В этих глазах, в особенности, когда он искоса смотрел на кого-нибудь, появлялось какое-то унылое, отчужденное выражение. У Гано была привычка сжимать губы плотно и скорбно, а если в это время он еще водил языком по зубу, внушавшему ему опасения, то лицо у него делалось такое, словно его трясла лихорадка. По заверениям доктора Лангхальса, нынешнего домашнего врача Буденброков, к которому целиком перешла практика старого доктора Грабова, слабое здоровье Гано и постоянная его бледность были обусловлены весьма серьезной причиной. Его организм, к сожалению, в далеко недостаточном количестве вырабатывал жизненно важные красные кровяные шарики. Впрочем, для борьбы с этим существовало отличное средство, которое доктор Лангхальс и прописывал ему в изрядных дозах. Рыбий жир. Чудодейственный, густой желтый рыбий жир. Его надлежало принимать дважды в день с фарфоровой ложки. Подчиняясь категорическому распоряжению сенатора, Ида Юнгман любовно, но строго следила за неуклонным выполнением этого предписания. Сначала Гано рвало после каждого приема, и желудок его, видимо, отказывался усваивать чудодейственный рыбий жир. Но постепенно мальчик привык к нему. Если, проглотив очередную дозу, сразу же затаить дыхание и разжевать кусочек ржаного хлеба, то он был даже и не так противен. Все прочие недомогания Гано являлись только следствием этого недостатка в красных кровяных шариках. Вторичными явлениями, как говорил доктор Лангхальс, рассматривая свои ногти. Но эти вторичные явления надлежало пресекать в самом основании, для того чтобы следить за зубами, пломбировать и, если нужно, удалять их, существовал на Мюлленштрассе господин Брехт со своим Йозефулосом. А чтобы регулировать пищеварение, на свете имелось касторовое масло. Если принять столовую ложку этого отменного, густого, серебристого касторового масла, который, как юркая ящерица, проскальзывает в горло, то еще дня три во рту, что ты не делай, чувствуется его вкус и запах. Ах, почему все это так нестерпимо противно? Только однажды Гано в тот раз совсем расхворался, слег в постель, и сердцем у него обстояло очень уж неблагополучно. Доктор Лангхальс не без некоторых колебаний прописал ему лекарство, которое доставило мальчику истинное наслаждение и удивительно благотворно на него подействовало. Это были пилюли с мышьяком. Гано потом не раз спрашивал их, испытывая почти нежное влечение к этим маленьким, сладким, дарующим такую радость пилюлям. Однако больше ему этого лекарства не давали. Рыбий жир и касторовое масло — превосходные средства. Но доктор Лангхальс был вполне согласен с сенатором, что их одних недостаточно, чтобы сделать из маленького Иоганна жизнестойкого и закаленного мужчину, если сам он не приложит к тому никаких усилий. Существовали, например, гимнастические игры, в летнее время еженедельно устраивавшиеся в Бургфельде под руководством учителя гимнастики господина Фритше и дававшие возможность городским мальчикам и юношам демонстрировать и развивать смелость, силу, ловкость и присутствие духа. Однако Гано, к величайшему неудовольствию сенатора, не выказывал ничего, кроме неприязни, сдержанной, почти высокомерной неприязни, к такого рода здоровым развлечениям. Почему он не питает никакой симпатии к своим одноклассникам и сверстникам, с которыми ему предстояло вместе жить и действовать? Почему он вечно якшается с этим маленьким, плохо умытым Каем? Кай мальчик неплохой, но все его существование какое-то сомнительное, и в будущем он вряд ли будет подходящим другом для Ганно. Всякий мальчик должен стараться так или иначе снискать доверие и уважение своих однокашников, тех, что подрастают вместе с ним, и чья оценка впоследствии будет играть решающую роль в его жизни. Взять хотя бы обоих сыновей консула Хагенштрема, 14 и 12 лет. Отличные мальцы, крепкие, сильные, хотя и заносчивые. Они устраивают настоящие кулачные бои в окрестных рощах, считаются лучшими гимнастами в школе, плавают, как морские львы, курят сигары и всегда готовы на любое бесчинство. Их боятся, любят и уважают. Кузены этих мальчиков, сыновья прокурора Морица Хагенштрема, менее крепкого сложения и более мягкого нрава, но отличаются на другом поприще. Они первые ученики в школе. Чистолюбивые, исполнительные, тихие и усердные, как пчелы. С недаемым желанием всегда быть первыми и получать лучшие отметки в классе, они с трепетом внимают каждому слову учителя. Они тоже, безусловно, внушают уважение своим менее способным ленивым товарищам. А какое мнение о Ганно может составиться у его одноклассников, не говоря уж об учителях? Ученик он более чем посредственный и вдобавок рохля, отступающий перед всем, для чего требуется хоть немного смелости, силы, резвости и задора. Когда бы сенатор не проходил мимо балкона третьего этажа, куда выходили двери трех комнат, средний из них занимал Ганно с тех пор, как стал слишком большим, чтобы спать в одной комнате с Идой Юнгман, до него доносились либо звуки физгармонии, либо приглушенный таинственный голос Кая, рассказывающего какую-нибудь историю. Что касается Кая, то он не ходил на гимнастические игры, потому что терпеть не мог дисциплины и порядка, которых там требовали. «Нет, Ганно», — говорил он, — «я не пойду». «А ты?» «Да ну их к лешему! Ничего веселого там делать не разрешается». Такие обороты, как «ну их к лешему», он перенял от отца. Ганно же отвечал: «Если бы от господина Фридше хоть меньше пахло потом и пивом, об этом еще можно было бы подумать. Ну да бог с ними, Кай, рассказывай дальше. Ты никак не кончишь эту историю с кольцом, который ты вытащил из болота». «Ладно», — отвечал Кай, — «но когда я кивну, ты начинай играть». И он продолжал свой рассказ. Если верить ему, то недавно, в душную ночь, где-то в незнакомой местности, он скатился вниз по скользкому склону бесконечно глубокого обрыва. На дне бездны, при тусклом трепетном свете болотных огней, ему открылась черная топь, на поверхности которой то и дело с бульканьем и хлюпаньем выскакивали серебристые пузырьки. Один из них, самый близкий, тот, что лопался и тут же появлялся вновь, имел форму кольца. Вот его-то он, Кай, после долгих и опасных ухищрений, схватил рукой. И пузырек не только не лопнул, а, напротив, превратился в гладкий и твердый маленький обруч, надевшийся ему на палец. Не сомневаясь в чудесных свойствах этого кольца, Кай и вправду с его помощью вскарабкался наверх по отвесному и скользкому склону обрыва и неподалеку в красноватой дымке увидел черный, мертвенно-тихий, строго охраняемый замок, куда он все-таки проник и где с помощью того же кольца расколдовал и освободил от злых чар многих несчастных пленников. В самые волнующие мгновения Гано брал несколько сладкозвучных аккордов на физгармонии. Рассказы Каи, если только в них не заключались непреодолимые для сценического воспроизведения трудности, разыгрывались и на сцене кукольного театра, конечно, с музыкальным сопровождением. На гимнастические же игры Гано отправлялся только повинуясь настойчивым и строгим приказаниям отца, и тогда с ним шел и маленький Кай. То же самое повторялось с катанием на коньках зимой и летом с купанием в дощатых купальнях господина Асмуссена внизу на реке. «Купаться, плавать», — заявил доктор Лангхальс, — «мальчику необходимо купаться и плавать». И сенатор полностью с ним согласился. Но Ганно при малейшей возможности старался уклониться от купания, от катка и гимнастических игр. Прежде всего потому, что сыновья консула Хагенштрема, отличавшиеся во всех этих затеях, постоянно против него злоумышляли. И хоть и жили в доме его бабушки, никогда не упускали случая щегольнуть перед ним своей силой и помучить его. Они щипали и высмеивали Ганно во время гимнастических игр, сталкивали в сугроб на катке, с угрожающими криками подплывали к нему в купальне. Ганно не делал попыток спастись от них, что, впрочем, ни к чему бы и не привело. Худенький, с тонкими, как у девочки, руками, он стоял по пояс в грязноватой мутной воде, на поверхности которой плавали обрывки водорослей, так называемой гусиной пажити. И, хмуро потупившись и слегка скривив губы, смотрел, как они оба, уверенные в своей добыче, вспенивая воду, сильными бросками приближались к нему. У них были мускулистые руки, у этих хагенштремов, которыми они цепко обхватывали Гано и окунали с головой, окунали много раз подряд, так что он успевал вдосталь наглотаться грязноватой воды и потом долго еще не мог прийти в себя. Только раз он был в известной мере отомщен. Как-то в послеобеденный час, когда оба Хагенштрема уже довольно долго топили его, один из них, вдруг испустив крик ярости и боли, высунул из воды свою мясистую ногу, из которой крупными каплями сочилась кровь. А рядом с ним вынырнул Кай граф фон Мельн, каким-то неведомым путем раздобывший денег на плату за вход. Он незаметно подплыл к ним под водой и, словно маленькая злая собачонка, вцепился зубами в ногу юного Хагенштрема. Его голубые глаза сверкали из-под мокрых, падающих на лоб рыжеватых волос. Ах, ему пришлось-таки поплатиться за свой поступок, бедному маленькому графу. Из воды он вылез сильно намятыми боками. Но зато и бойкий сын консула Хагенштрема здорово хромал, возвращаясь домой. Укрепляющие средства и всевозможные физические упражнения. Вот к чему в основном сводились отцовские попечения сенатора Буденброка. Впрочем, с не меньшей заботливостью он пытался влиять и на духовное развитие сына, знакомя мальчика с тем мирком, для которого он его предназначал. Он решил понемногу приучать сына к будущей деятельности, брал его с собой в гавань и заставлял стоять возле себя у причала, когда беседовал с грузчиками на смешанном датско-нижненемецком наречии, или в тесных сумрачных складских конторах, когда совещался с управляющими, или в амбарах, где отдавал приказания рабочим, с протяжными криками, поднимавшим мешки с зерном на верхние настилы. для самого Томаса Буденброка с детства не было в мире лучшего места, чем этот уголок гавани, где среди судов, амбаров и складов пахло маслом, рыбой, водой, смолой и промасленным железом. И если его сын, бывая здесь, не выказывал ни радости, ни живого интереса, то надлежало пробудить в нем эти чувства. Как называются пароходы, совершающие рейсы в Копенгаген? Наяда, Хальмштадт, Фредерика Эвердик. Ну, хорошо, что ты хоть эти названия запомнил, мой мальчик. Все лучше, чем ничего. Среди рабочих, вон тех, что поднимают мешки, много твоих тесок, друг мой, потому что их крестили по твоему деду. А среди их ребятишек часто встречается имя мое и твоей мамы. Мы им каждый год дарим какой-нибудь пустяк. Ну так, у этого склада мы останавливаться не будем. Тут нам говорить не о чем. Это конкурент. «Хочешь поехать со мной, Гано?» — спрашивал он в другой раз. «Сегодня спуск нашего нового парохода. Мне надо окрестить его. Хочешь?» И Гано делал вид, что хочет. Он стоял возле отца, слушал его речь, смотрел, как он разбивал бутылку шампанского о бушприт, и безучастно следил за судном, которое скользило по смазанным зеленым мылом стапелям в воду, высоко вспенившуюся под его килем. Дважды в год, вербное воскресенье, день конфирмации, и на Новый год, сенатор Буденброк в экипаже отправлялся с визитами по знакомым. И так как супруга его предпочитала в таких случаях оставаться дома под предлогом расстройства нервов или мигрени, то он звал с собой Гано. Гано и тут выказывал покорность. Он усаживался в карету рядом с отцом и потом в гостиных молча наблюдал за ним. Как легко, тактично и в то же время, как до мельчайших оттенков по-разному умел отец держаться в обществе. Гано, например, заметил, что когда комендант округа, подполковник господин фон Ринлинген, при прощании заверил сенатора, что весьма польщен оказанной ему честью, тот, сделанным испугом, дотронулся до его плеча. В другом месте он спокойно выслушал почти те же слова, а в третьем постарался отклонить их иронически подчеркнутой любезной фразой. И все это с полной уверенностью, сквозившей в словах и жестах, кроме всего прочего, явно рассчитанных на одобрительное удивление сына и отчасти являющихся педагогическим приемом. Но маленький Оган видел больше, чем ему следовало видеть. Его робкие золотисто-карие глаза с голубоватыми тенями в уголках умели наблюдать слишком зорко. Он видел не только уверенную светскость в обхождении отца, так безошибочно действовавшую на людей, но с мучительной для него самого проницательностью и то, каким страшным трудом эта светскость ему давалась. Сенатор после каждого визита становился еще бледнее, еще скупее на слова. Закрыв глаза с покрасневшими веками, он молча сидел в экипаже, и сердце Гано наполнялось ужасом, когда на пороге следующего дома маска снова появлялась на этом лице, и движения обессилевшего тела приобретали упругую легкость. Манеры отца входить в гостиную, непринужденность его беседы, любезная общительность — все это представлялось маленькому Иоганну не наивной, естественной полубессознательной защитой известных практических интересов, совпадающих с интересами друзей и противоречащих интересам конкурентов, а своего рода самоцелью, достижимой лишь путем искусственного и сознательного напряжения всех душевных сил, некой невероятно изнурительной виртуозностью, поддерживающей необходимую выдержку и такт. И при одной мысли, что и от него ждут со временем таких же выступлений в обществе, что и ему придется говорить и действовать под гнетом всех этих чужих взглядов, Ганно невольно закрывал глаза, содрогаясь от страха и отвращения. Увы, не такого воздействия на сына ждал Томас Буденброк от своего личного примера. Воспитать в нем стойкость, здоровый эгоизм, житейскую хватку — вот о чем мечтал он денно и нощно. «Ты, видно, любитель хорошо пожить, дружок», — говаривал он, когда Гано просил вторую порцию десерта или полчашки кофе после обеда. «Значит, тебе надо стать дельным коммерсантом и зарабатывать много денег. Хочешь ты этого?» И маленький Гано отвечал «да». Случалось, что когда к обеду у сенатора собирались родные, и тетя Антония или дядя Христиан по старой привычке начинали подтрунивать над бедной тетей Клотильдой, и, обращаясь к ней, добродушно и смиренно растягивали слова на ее манер, Гано под воздействием праздничного крепкого вина тоже впадал в этот тон и, в свою очередь, начинал поддразнивать тетю Клотильду. И тут Томас Буденброк от души смеялся громким, счастливым, почти благодарным смехом, как человек, только что испытавший радостное удовлетворение. Он даже присоединялся к сыну и тоже начинал поддразнивать бедную родственницу, хотя сам давно отказался от этого тона в общении с ней. Слишком уж было просто и безопасно утверждать свое превосходство над ограниченной, смиренной, тощей и всегда голодной Клотильдой. Томасу эти насмешки, несмотря на их неизменно добродушный тон, все-таки казались низостью. Ему претило, да нельзя претила мысль, ежедневно по множеству поводов, возникавшие в нем, но тем не менее органически чуждая его скрупулезной натуре, никак не мирившейся с тем, что можно понимать неблаговидность ситуации, прозревать ее и все-таки без стыда оборачивать эту ситуацию в свою пользу. Но без стыда оборачивать в свою пользу неблаговидную ситуацию — это и есть жизнеспособность, — говорил он себе. Ах, как он радовался! Какие надежды окрыляли его всякий раз, когда маленький Оган выказывал хоть тень этой жизнеспособности!